10 глава Евангелия от Луки мы будем читать с 25 по 37 стих включительно. 10 глава Евангелия от Луки с 25 по 37 стих. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано? Как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“ На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником?» Он сказал: „Оказавший ему милость“. Тогда Иисус сказал ему: „Иди, и ты поступай так же“. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы вступаем в рождественское время. С Рождеством у каждого из нас связаны какие-то личные ассоциации, какие-то личные воспоминания. Наверное, по большей части все-таки хорошие, добрые, утешительные. В Рождество мы, конечно, вспоминаем само событие Рождества. Мы, конечно, будем читать тексты с вами дома и в церкви о Вифлеемской звезде, о волхвах, о пастухах. Будем размышлять о великом чуде воплощения Божьего Сына, ставшего человеком. Есть, конечно, и ассоциации, которые связаны с определенной духовной средой, с определенной конфессией. Вот у нас, у евангельских христиан-баптистов, в рождественские дни принято вспоминать о том, что как Христос родился в сердце каждого из нас. И также вспоминать о тех, в сердце которых Христос еще не родился. И я бы сказал, что это добрая баптистская традиция говорить о рождении Христа в человеке, потому что Христос родился для того, чтобы действительно не только родиться когда-то в Вифлееме где-то, но родиться в сердце каждого человека. Ибо хочет Бог, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это происходит тогда, когда Христос поселяется в сердце того или иного человека. Но для чего? Для чего Христос поселяется в нашем сердце? Мне очень не нравится, когда мы говорим о спасении и всем, что с ним связано, как сказали бы богословы, о сотериологической тематике, концентрируя свое внимание только на себе. Бог родился в этот мир, чтобы умереть за меня, воскреснуть для моего оправдания, чтобы потом родиться в моем сердце, чтобы я потом был в Царстве Небесном. Я не могу сказать, что это неправильно. Это правильно, конечно, но в этом очень много «я и для меня». Вот в таком подходе к спасению оно звучит как-то эгоцентрично, а иногда, может быть, даже эгоистично звучат слова о нашем спасении. Потому что главным все-таки, главным в наших взаимоотношениях со Христом является Христос. Да, Христос, который нас любит, да, Христос, который нас спас, да, Христос, который желает нам всяческого блага, но все-таки не мы главные в наших отношениях со Христом, не мы лично и не церковь в целом, а Христос, Он главный. Поэтому очень важно всегда помнить, что Христос родился в этом мире для того, чтобы, искупив нас на Голгофском кресте и воскреснув для нашего оправдания, затем рождаться в наших сердцах, чтобы мы жили для Него. Христос нас спасает не только для того, чтобы нам было хорошо, но Христос спасает нас, и об этом прежде всего надо помнить, для Своей славы. Христос нас рождает для того, чтобы наша жизнь прославляла Его уже здесь, на земле. Христос рождается в нашем сердце для того, чтобы расти в нашем сердце, для того, чтобы мы шли по духовному пути возрастания, достигая, как пишет апостол Павел, полного возраста Христова. Мы, конечно, все понимаем, что конец этого процесса уже за пределами нашей земной жизни, но начало-то здесь. Христос рождается в нас, чтобы расти. Всегда ли мы солидарны со Христом в том, что касается того, что Он хочет расти в нас? Это большой вопрос. Всегда легко по-фарисейски ответить с фарисейской готовностью. Да, конечно, я хочу, чтобы Христос во мне рос, да? Но слушайте, только человек такого уровня, как Иоанн Креститель, мог честно сказать, честно, мне должно умоляться, а ему возрастать. Вы уверены, что каждый из нас обладает духовным уровнем Иоанна Крестителя? Я, например, про себя не очень. Если б все было так просто, как иногда мы в гимнах наших поем, «Я б умолялся, ты б возрастал». Если б все было так просто. Это наша плотская часть нашего «я» держится за свое, не хочет уступать ни пяди Христу. В этом-то и проблема. Вот мы с вами прочитали текст. Текст очень интересный. Он начинается с того, что есть некоторый человек – законник, по-современному выражаясь, знаток Священного Писания, знаток Библии. Сказал нечто Христу, как бы задал вопрос, но он задал не без задней мысли этот вопрос, не без камня за пазухой, а, как сказано, искушая его. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус всегда общался с людьми, исходя из того, кто стоит перед ним. Перед ним в данном случае стоял законник. И Иисус строит свою беседу, исходя из того, что перед ним именно законник. Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» А действительно, а что? Ты сам не в курсе того, что написано в Слове Божьем? Ты сам не читал? Ты же законник, да? И действительно читал. И этот законник цитирует две базовые заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Сказав это, он сказал правду. Но этой правдой он сам себя поймал. Потому что Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечаешь. Так поступай, и будешь жить». Так поступай. А вот с этим сложно. Сложно не у одного этого конкретного человека. Сложно у очень большого количества людей. Вообще у Иисуса всегда были проблемы именно со знатоками Писания, что интересно. Вот кто хорошо знал Писание? Законники. Кто знал хорошо Писание того времени? Ну, без Нового Завета, конечно, тогда его еще не было. Фарисеи хорошо знали. И вот законники и фарисеи — это как раз те люди, с которыми у Иисуса не складывалось, хронически не складывалось. Вернее, не у него с ними, а у них с ним. Почему? Потому что красиво говорить, красиво молиться, показывать благочестивые дела – это всегда проще, чем любить Бога и, соответственно, ближнего. Как? Как любить? Как самого себя. Себя любимого-то очень хочется любить. Всем нам. Нам тоже. И до такой степени нам себя хочется любимого любить, каждому из нас, что, в общем-то, на других места не очень остается. Законники, фарисеи и вообще люди внешнего благочестия бывают разными. Я имею в виду ориентированными на внешнее благочестие. Что-нибудь такое сделать как-то красиво, богоугодно, чтобы все оценили. Таких людей во все времена было много. Но не все из них совсем потеряны совестью. Вот в данном случае попался законник, который совесть совсем не потерял. Наверное, поэтому Иисус с ним так развернуто и беседует, что он не безнадежен. Почему он совесть не потерял? Потому что, в отличие от многих других законников и фарисеев, он не сделал вид, что у него все хорошо. Он понимал, что он не любит ближнего, как самого себя. Он понимал, что между тем, чему учит Писание, и как он живет, дистанция. И я бы сказал, у него была внутренняя смелость перед самим собой признать, что он не таков, каким он должен быть. Но в то же время В нем не было смелости настолько, чтобы прям тут же поменяться. Поэтому что он делает? Он все-таки пытается оправдать себя. И делает он это, надо сказать, так, если чисто по-человечески, да, он это делает очень искусно, да. Нужно же отвести от себя, перевести разговор в какое-то более безопасное русло, что он и делает. А кто мой ближний, задает он. А вот давайте о ближнем поговорим, да. То бы пришлось говорить о мне, как я ближнего не люблю. Давайте лучше о ближнем поговорим. Ну, давай поговорим о ближнем, по сути дела, говорит Христос. Вот и рассказывает эту притчу, знаменитую притчу о милосердном самарянине. Или, как еще иногда говорят, милосердном самаритянине, что, в общем, одно и то же. О ком эта притча? Некоторые считают, что Христос здесь говорил о себе. В какой-то степени я готов с этим согласиться. Почему? Потому что Христос здесь выводит идеальный образ человека, любящего своего ближнего. Ну а кто является совершенным примером любви к ближнему? Конечно, сам Господь Иисус Христос. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что Он говорил здесь о себе. Или, по крайней мере, мы так можем это понимать. Но все-таки Он использует здесь образ, образ вот этого человека для очень разительной назидательной истории. Беда всех нас, наверное, состоит в том, что мы привыкли к Священному Писанию. Иногда самые пронзительные тексты, которые должны брать нас за живое, они не берут. Чисто психологически человек устроен так, что его, скорее всего, за живое возьмет что-то новое. Вот когда уже это давно известное, оно так за душу не берет, к сожалению. Но история-то действительно пронзительная. Давайте попытаемся представить себе, что же произошло. Иногда очень полезно подключать фантазию. Итак, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Шел человек по своим делам. Дальше с ним случилась история, которая случалась со многими людьми в самые разные времена, в самые разные эпохи. Попались по дороге не самые гостеприимные люди. Не самые благонамеренные, вернее, в данном случае следует сказать. Не самые благонамеренные, преступники попались, которые и поступили себя как преступники. Сняли с него одежду, изранили его и оставили его едва живым, как здесь сказано. В общем, житейская история. К сожалению, неудивительная для всей истории человечества после грехопадения, да? После того, как еще на заре истории человечества Каин убил Авеля, чему после этого, собственно, удивляться-то? Нечему. Если брат брата убивает запросто в нашем мире, то что говорить про стороннего человека? Дальше происходит тоже обычная история. Я вам честно скажу, мне не очень нравится, когда мы тоже начинаем впадать в такой фарисейский пыл. А что этот, а как мог этот священник пройти мимо, что он за священник, что это за левит Божий служитель, который тоже прошел мимо? Слушайте, братья и сестры христиане, а мы никогда мимо чего-либо не проходим мимо? Положа руку на сердце, да? Значит, священник и левит у нас такие рассекие, а мы, конечно, белые и пушистые, как говорят сейчас, да? Никогда не проходили мимо чужой беды? Никогда-никогда, даже когда могли помочь? Ну, если это так, то я вас с этим поздравляю. Но я, ну что-то мне подсказывает, что если вы так думаете, вы заблуждаетесь, и надо покопаться в памяти своей поглубже. Я это не к тому, чтобы вас завиноватить. Вас или себя, цель у меня совсем нет. Я просто хочу, чтобы мы трезво взглянули на эту историю, здравомысленно. Священник и левит поступили точно так же, как поступают 99% людей в подобных обстоятельствах. Это не какой-то исключительно грешный случай, грешнее некуда. Это обычное поведение человека. Ведь нас с детства мама и папа почти всегда в любых семьях, причем, замечу, в хороших семьях, там, где заботятся о детях, всегда говорят: будь осторожен, сын, будь осторожен, дочь, лучше не ввязывайся. Кто его знает, чем это, как это может против тебя обернуться? Что, мы не говорим это на детях? Говорим, я тоже говорю. Но к чему это подчас приводит? А вот приводит это вот к этому, да? В нас это вот заложено, даже не в сознании, а на подсознании. Не вмешивайся, целее будешь. Так что здесь священник и левит – это образы обычных людей. Кстати, возможно, вполне добропорядочных, хороших мужей, хороших отцов, вполне, возможно, приличных священнослужителей. Ну, ведь слушайте, ну вот он лежит. Что, других нет? Почему я? Я что, врач, не врач? Я что, скорая помощь? Нет. Почему я должен останавливаться? То есть, когда мы говорим вот здесь о разбойниках, о левите, о священнике, они, к сожалению, демонстрируют, ну, первое, обычное преступное поведение, я имею в виду преступники, а второе, просто обычное поведение, если про левита и священника говорить. Они просто ведут себя обычно, как большинство людей, здравомысленных, заметим, во все времена. А вот дальше появляется один ненормальный человек, не в смысле сумасшедший, хотя где-то многие, наверное, сказали бы, что это так, если разобраться, но, по крайней мере, нестандартный какой-то. Вот этот самарянин, некто, который на него нашел, ну, как говорит наш синодальный период, то есть который просто вот ему он попался по дороге. Слушайте, ну, что бы сделал нормальный обычный человек? Ну, то же, что сделал священник и левит. Ну, можно же было посмотреть и более того, даже не посочувствовать. Сочувствовать было не обязательно. Потому что это был иноплеменник. Иноплеменник был. Человек другого народа. Как мы помним, евреи с самарянами не сообщаются, да? И, мягко говоря, друг от друга думают не очень нежно. Эти два этноса, эти две национальности. И вот вдруг он делает то, что на самом деле очень странно. он не только относится к чужому, как к родному, но он готов на него тратить все, что у него есть. Время. Потому что, по сути дела, день у него пропал. Вот этот самарянин, он же не просто так шел из Иерусалима в Иерихон. Слушайте, люди просто так на дальние расстояния обычно не ходят. Да? Он по какому-то делу шел. Но про дело это можно забыть, потому что пока он с ним возился, пока он до гостиницы довез, все, нету дня. Силы потратил. Вот мы читаем эту короткую фразу, да, посадил его на своего осла. Что значит посадил? Посадил полуживого человека. И, значит, взвалил на себя еще этот, как на этого осла его водрузить, не совсем понятно. Сколько он это делал и сколько трудов это стоило, неизвестно. Но даже не только это. Потом еще и деньги пошли на его лечение сейчас и еще впрок. Да? Впрок даже потенциально он дал обязательство, что он заплатит хозяину гостиницы, когда будет возвращаться. А вот теперь давайте посмотрим на это с точки зрения наших нормальных человеческих отношений в обществе. Представим себе, что у этого самарянина были друзья и родственники. Обычно друзья и родственники с нами примерно того же племени, примерно того же национальности, того же социального статуса. Где ты был? Мы не знаем, как звали этого самарянина, но это не так важно, да? Это притча. Ну, назовем его Симон. Симон, где ты был? Слушай, целый день тебя прождали, на следующий день пришел. Да тут, понимаешь, один еврей израненный был на дороге. Симон, ты в своем уме? Какой еврей? Какое тебе дело до еврея? У нас нужно было дела с тобой делать еще вчера. Ты опоздал на сутки. А если еще представить, что у этого самарянина была жена? Жены во все времена отличаются чем? Любят мужей, которые все в дом, правда? Трудно найти жену, которая была бы счастлива, что деньги уходят из дома. Ну, наверное, к счастью. Но я что-то сильно сомневаюсь, что если бы этот самарянин, назовем его Симонс, рассказал своей жене, что он подобрал какого-то еврея, заплатил за его лечение, да еще обещал заплатить еще. Симон, слушай, у тебя есть жена, у тебя есть дети. Куда ты деньги спускаешь? На кого? Более того, евреи тоже могли бы повертеть у виска. Чё ему своих не хватало? Чё он полез в наши еврейские дела? Ишь выискался благодетель. Я, конечно, фантазирую. Но если вы сделаете то же самое, вы придете к тому же самому результату, что и я. То, что сделал самарянин, явно не вызывало большой общественной поддержки и понимания даже близких людей. Нормальное человеческое поведение – не влезать. В меньшее количество историй влезешь, меньше у тебя будет проблем. Кстати, по жизни это часто оправдывается. Действительно так. Не будешь влезать, у тебя будет меньше проблем. А уж тратить время, деньги и силы на постороннего человека. Я думаю, что и в те времена, и сейчас сказали бы, что это не совсем адекватно. Что человек неправильно представляет себе в жизнь. Вообще, как его воспитала мама? Она его не воспитала правильным образом. Он растрачивает свои ресурсы направо и налево. Это же неразумно. Но Христос так жил. И нам велел так жить. Вот в чем все дело-то. Жить для Христовой славы значит Христу подражать. Иначе не получится жить для Христовой славы. А Христу подражать значит, как справедливо заметил апостол, да? Это ведет к чему? Что мы с точки зрения мира, то есть что такое? То есть обычных людей становимся безумными. Становимся не совсем нормальными. Нормальный человек и сдерживать себя ради других не будет. Это противоречит всей логике жизни во всей эпохе человечества. Человеку свойственно использовать других в свою пользу, но ни в коем случае не истощать себя за другого. Конечно, во все времена были люди просто добрые, да. Но даже просто добрые люди, как правило, считались всегда очень у многих людьми недалекими, да и просто глупыми. А уж если по большому счету, жить всецело, отдавая себя Богу и ближним, как Христос, конечно, в глазах обычных людей подобное поведение действительно ассоциируется только с безумием, только с ненормальностью, либо психической, либо ненормальностью с точки зрения мировоззрения человека, да? Вот такова ситуация, такова правда жизни. Почему мы все не похожи на милосердного самарянина, то есть, иначе говоря, не похожи на Христа? Потому что одна из причин, а потому что мы сами этого не очень хотим. Вот та наша часть, которая от Адама этого не хочет. А во-вторых, мы боимся прослыть, как минимум, чудаками-то. Неприятно это. Приятно иметь репутацию умного, разумного, да, человека, который сам умеет жить, других может жить поучить, да? Сам пожил и других может научить пожить. А человек, который все раздает, который растрачивает себя для ближнего, ну, глупец, да и только. Быть глупцами нам никому не хочется. Ни одному из нас. Хочется, чтобы о нас думали-то все-таки немножко получше. Но беда-то в чем? Тогда не получается быть похожими на Христа. Вот дилемма такая, да? Вот либо так, либо по-другому. И не получится любить ближнего, как самого себя. Потому что оказывается, что мы все-таки себя-то любим гораздо больше. Свой дом, себя любимого, свою репутацию любим все-таки гораздо больше. Вот мы сегодня с вами в начале нашего служения читали еще один евангельский текст, где Христос в той части Евангелия от Матфея, которую мы называем Нагорной проповедью, говорит о том, что нельзя служить двум господам. Почему Христос поднял эту тему? Да потому что она актуальна на все времена. Нам всем хочется работать на два фронта. Как говорит русская народная старая пословица, и честь соблюсти, и капитал приобрести. И как бы это так, чтобы Царствие Небесное не упустить, и чтобы на этой жизни, и чтобы в этой жизни комфортно пожить. Чтобы и на небесах было все отлично, и здесь было все хорошо. А Христос говорит, не получится двум господам служить. Ну так хочется же. Вот в чем все дело. Мы все знаем Христа, нашего Искупителя и нашего Учителя. Мы все знаем, что у Него, слушайте, у Него не было своей жизни. Он скитался, у Него не было своего дома, у Него не было семьи. Капитала тоже не нажил Иисус за 33 года своей жизни. Мы все понимаем, что Иисус прожил правильную жизнь земную. Но одно дело это понимать, а другое дело Христу подражать. Здесь мы часто попадаем опять же в нормальную ситуацию того законника, который со Христом беседует. Вот как-то вывернуться надо, чтобы считать себя христианином хорошим, и в то же время, чтобы мне за это ничего не было. Поэтому, а кто мой ближний? И вот здесь обратите внимание, как Христос. Здесь этот вопрос несколько ставит по-другому. Законник его спрашивает, кто мой ближний? А Иисус, рассказав эту притчу, задает вопрос немножко другой. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойнику? Мы даже, может быть, не всегда обращаем внимание на эту тонкость. Она принципиальная в данном случае. Она принципиальная. Ближний – это тот, говорит Христос, кому ты хочешь быть ближним. Вот и все. Захотел ты ему быть ближним, ты ему ближний. Не захотел – прошел мимо. Не ближний он мне, тоже мне ближний. У меня таких ближних, он очередь целая стоит. Вопрос не в том, кто твой ближний, вопрос в том, кому ты хочешь быть ближним. Вот в чем все дело-то. Кому ты готов быть ближним? В чье чужое дело ты хочешь влезть? А почему ты хочешь влезть-то в него? А потому что, как Христос, ты любишь этого человека. Этот человек, может, еще и сопротивляться будет, потому что что такое, какой-то чужой человек хочет мне помочь. Это странно как-то. Не по-человечески как-то, когда свои не хотят помочь. Подозрительно как-то. И быть милосердным самарянином – это неблагодарный труд. Как и труд Христа. У отца и сына одни и те же мысли, это один Бог. Хочет Бог, чтобы все люди спаслись, Бог Отец, и достигли познания истины, и Христос с этим же настроем пришел. Что он встретил? С самого начала пришел к своим, и свои его не приняли. Не надо. Слушайте, почему мы хотим встречать благодарность всегда, когда Христос встретил такую неблагодарность, если мы идем по стопам Христова? Мы что, лучше Христа? Кто нам дал право ожидать всегда благодарности? У нас есть одно благословение, очень важное. Благословение быть похожими на Христа. Благословение быть милосердными самарянами. Благословение прославлять Христа, в том числе через то, что нас будут отвергать как Христа. Не принимать как Христа, поносить как Христа. Иногда, может быть, спасибо скажут. Не без этого. Но это абсолютно не важно. Христос совершал труд любви, который завершился на Голгофе. И мы призваны совершать труд любви. И вот этот труд любви, он абсолютно несовместим с тем внутренним эгоистическим строем, который достался нам от Адама, с нашим ветхим человеком. Вот когда Христос полемизировал с фарисеями, а у него это случалось, ну так скажем, частенько, то, например, в процессе одной такой полемики иногда Христос был, вернее, вообще почти в любой случае, да, Христос говорил вещи, которые могли показаться очень обидными. Опять же говорю, фарисей это кто? Это внешне благочестивый человек, который хорошо знает Писание, который, может быть, чуть меньше, чем законник, но очень хорошо. Да? И который еще постится, молится, в общем, все в порядке. Классический фарисей, с классическим фарисеем мы встречаемся в притче о мытаре и фарисее. Да, у него все хорошо. Молится, постится, десятину дает, вот, и всякой ерундой греховной не занимается, да? И что? А тут приходит Христос. И вот такому хорошему человеку говорит, ну, например, Евангелие от Матфея, 23 глава, 14 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Приходит благочестивый человек в дом вдовы. В кавычках благочестивый, но вид-то благочестивый. Рассказал бабушке про Писание, помолился. Только у бабушек денег убыло после этого визита. Благочестивый человек? Конечно, конечно. Ты мне, я тебе Слово Божие, ты мне. Ну куда тебе, бабушка? Лишнее небось. Куда тебе? Этих историй было и во времена Христа достаточно. Почему Христос об этом говорил? Потому что, опять же, ну свойственно нам, по Адаму, не по Христу свойственно, не отдавать, а что?
Принимать.
Собирать. Отсюда-то и мое ожидание, что если я сделаю доброе дело, мне что-нибудь за это да перепадет. Не обязательно деньгами, кстати. Есть другие эквиваленты. Почет, похвала, восхищение. Но деньги тоже не лишние. И вот ведь христианам же, между прочим, христианам апостол Павел в первом послании Тимофею пишет, что корень всех зол – сребролюбие. Это не язычникам пишет. И когда Соломон писал свои притчи, он их тоже писал для Божьего еврейского народа. И тоже предостережение против того же. Например, притча 20-21, да? Что поспешно приобретенное наследство не благословится впоследствии. Почему? Ну, в народе израильском все по закону, да, но грех всегда изворотливее закона, любого закона. Самого правильного закона грех всегда изворотливее. Он всегда найдет, где взять, и при этом еще сохранить благочестивое выражение лица. И вот эта простая мысль, есть одна мысль Иисуса, которая записана не в Евангелиях. В основном все речения Иисуса записаны в четырех Евангелиях. Но есть одно изречение Христа, которое содержится в Библии, но не содержится в Евангелиях. Это деяние в деяниях святых апостолов приводятся слова Христа: «Блаженнее давать, нежели принимать». И мы все это, конечно, слышали. Но вот по Адаму-то принимать хочется, а не отдавать. Хочется быть похожими на Христа внешне, но я же не могу жить с такой самоотдачей, как Христос. Ну а как же тогда возлюби Господа Бога твоего? А как же тогда возлюби ближнего твоего? И вот мы здесь обречены, часто бываем на непоследовательность и на лицемерие. Обречены вследствие вот этой нашей врожденной греховности, которую можно преодолеть, но не так просто, потому что в нас все... Наша природа, наш жизненный опыт, воспитание, которое мы получили, все против того, чтобы влюзать в чужие дела и нести свое добро тем, кому об этом даже, может быть, не очень просят. Все против этого. Но блаженны те, кто для кого, как для Христа, не было чужого горя, для которого, как для Христа, у которого, как у Христа, всегда открытое сердце, для того, чтобы кто-то, кто рядом, стал ближним, хотя, может быть, он сам считает себя совсем чужим. Мы вступаем в рождественские дни. Да, Христос родился в нас. Слушайте, Он вырос в нас. Вот в чем вопрос. Когда Он родился в нас? У кого-то 20 лет тому, у кого-то 30, у кого-то, может, 40. Христос давно родился в нас. Он вырос в нас. Мы поняли хоть что-то. Мы поняли, например, как Христос, что блаженнее давать, чем принимать. Вот в чем вопрос, который Христос перед нами ставит через тот текст, который мы с вами прочитали. Будем молиться о том, чтобы Господь через этот текст коснулся сердца каждого из нас. Аминь.